В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Хроника предвыборной активности кандидатов в президенты России. Правозащитники вновь выражают обеспокоенность по поводу будущего британского совета в России. Жители Владивостока, напуганные высокими ценами на жилье, стали массово скупать более дешевые и качественные квартиры в Китае. Эти и другие темы, а также обзор американских газет и политика онлайн в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Центр избирком несколько часов назад зарегистрировал лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом на выборах президента России. Сегодня же в ЦИКе заявили, что, скорее всего, откажут в регистрации кандидату от оппозиции Михаилу Касьянову. О предвыборной активности кандидатов и о том, что происходило сегодня в ЦИКе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Андрей Богданов приехал в Центр избирком не только в окружении своих многочисленных сторонников. На это знаменательное для старейшей демократической партии событие он пригласил своих родителей. Член Центра избиркома Людмила Демьянченко открыла 90-юбилейное заседание комиссии. Рассказала, что лидер ДПР потратил на сбор 2 с лишним миллиона подписей 811 тысяч рублей. Недостоверными и недействительными при первичной проверке засчитали 3,12% от 400 тысяч подписей, что позволяет зарегистрировать кандидата. Глава ЦИК после голосования и выдачи кандидатского удостоверения предложил Андрею Богданову, по сложившейся традиции, выступить перед журналистами и членами ЦИКа. Первую минуту голос новоиспеченного кандидата дрожал. Он поблагодарил свою команду, благодаря которой качество собранных подписей позволило ему участвовать в избирательной кампании, после чего лидер Демпартии сразу же выступил с законодательным предложением к Центризбиркому.
Я надеюсь, что ЦИК должен все-таки выйти с законодательной инициативой и вопрос сбора подписей. Хотелось бы, чтобы это был последний сбор подписей. И те партии, которые прошли регистрацию ФРС, можно добавить, чтобы там не 50 тысяч членов было в партии, а 100. Но те, которые прошли регистрацию, имели бы право выдвигать свой список на выборы Государственную Думу, на выборы президента без данной процедуры. Я думаю, это было бы правильно.
Новому кандидату сразу же ответил глава ЦИКа Владимир Чуров. Не обладает Центральная избирательная комиссия правом законодательной инициативы. Андрей Богданов спорить с этим фактом не стал. Планы же у лидера Демократической партии России достаточно амбициозные. Он идет на выборы бороться за президентское кресло и, более того, готов вести за собой всех оппозиционных демократов.
Так складывается, я смотрю, ситуация, что я единственный буду кандидат от демократов и надеюсь того, что получилось на выборах в Государственную Думу из-за разобщенности демократов, получится все-таки получить больше процентов, чем демократы в сумме на Госдуме. На президентских выборах получится призвать к избирательным участкам всех избирателей, кто всегда голосовал за демократов, но на выборы в Государственную Думу не пришел. От таковых, я думаю, как минимум половина из 40 миллионов не пришедших на выборы. Я думаю, у нас все будет хорошо. Если посмотреть любую социологию, то за демократов готовы голосовать от 20 до 25%, поэтому наша надежда на это.
Гораздо более плачевно выглядят дела в штабе Михаила Касьянова. Рабочая группа, проверяющая подписи в поддержку экс-премьера, нашла в них более 13% брака при дозволенных 5%. В ЦИК поступило 2 миллиона 63 тысячи 666 подписей. Проверили сотрудники избиркома и специально нанятые работники паспортных столов 600 тысяч автографов. Проведено 2 выборочные проверки. В Центризбиркоме даже перестраховались и нашли сразу 2 повода для отказа в регистрации Михаила Касьянова, о чем сегодня после заседания в ЦИКе рассказал член комиссии Николай Конкин.
Значительное место в подписных листах кандидата Касьянова составляет нарушение порядка оформления подписных листов. Это отсутствие данных по сборщикам, а отсутствие заверения кандидатом либо его доверенным лицом подписных листов, отсутствие данных каких-либо по сборщику. Вот основной массив, который составили те 13%. Оформление, да, неверно, но по поводу правильных, неправильных, нами направлены запросы на 800 почти избирателей, которые проставили подписи в Федеральную миграционную службу, там, где у нас вызвали сомнения те данные, которые указаны в подписных листах. Кроме того, общее количество достоверных подписей на данный момент составляет менее 2 миллионов миллионов подписей, что также является самостоятельным основанием для отказа в регистрации.
В избирательном штабе Касьянова не оставляют надежды на то, что их кандидата все же зарегистрируют. Большинство претензий к подписным листам носит формальный характер, говорит руководитель предвыборного штаба экс-премьера Константин Мерзликин.
По всем формальным пунктам возражения уже подавались и на первой стадии, они не учтены по факту, вот во втором протоколе мы просто это видим. Что касается так называемых экспертных замечаний, которые делаются на основании заключений экспертов, то мы и не имели никакой возможности возражать, поскольку мы до сих пор не получили, вот там наши люди в ЦИКе находятся, соответствующие ведомости, которые предлагаются, собственно говоря, вот эти экспертные заключения по каждому эпизоду, когда эксперт говорит, что вот этот реквизит подписного листа, в нем есть какое-то индивидуальное сомнение. Мы, к сожалению, вот только сейчас можем приступить к работе по данному вопросу.
Сотрудники предвыборного штаба Михаила Касьянова в отсутствии своего начальника пытаются решить, как действовать дальше и когда ждать окончательного решения от Центризбиркома. Сам Михаил Касьянов сегодня выступал в Брюсселе на конференции «Россия. Часть Европы или вне Европы» с докладом «Обзор отношения России и Европейского Союза». В Москву экс-премьер вернется только во второй половине дня в пятницу. В штабе констатируют, что в поддержку своего кандидата собрано более 2 миллионов подписей. Более того, сотни подписных листов неизвестные украли прямо из штаба Народно-демократического союза во время их проверки. А это тысячи подписей, заявляет Константин Мерзликин. По данным итогового протокола, более 32 тысяч подписей запраковано в связи с тем, что неправильно записаны данные сборщика подписей. Еще 18 тысяч подписей забраковали за то, что дата внесения автографа выполнено не избирателем и так далее. В итоге 80 261 подпись недостоверна.
Сомнений у СИКа в том, что собрано более 2 миллионов подписей, нет. Основная масса замечаний, подавляющая масса замечаний, носит формальный характер и не вписывается ни в какой здравый смысл. Мы воюем. Мы воевали, мы воюем и будем воевать. И мы рассчитываем на то, что ЦИК, который соберется 27 числа, примет во внимание все наши возражения и примет единственно правильное решение и зарегистрирует кандидата Касьянова, в пользу которого собрано, по мнению самого ЦИКа, более 2 миллионов подписей.
Говорил руководитель предвыборного штаба Михаила Касьянова Константин Мерзликин. Окончательное решение о регистрации кандидата Касьянова или отказе в регистрации будет принято в Центризбиркоме в течение 2 суток. По словам члена ЦИК Николая Конкина, крайний срок 27 января. Также не решен вопрос с кандидатурой на должность президента УКПРФ. Второй день коммунисты оправдываются и заявляют, что никаких разговоров о снятии кандидатуры Геннадия Зюганова с президентских выборов в партии не обсуждалось. Хотя не исключено, что в скором времени этот вопрос возникнет, считает заместитель председателя КПРФ Иван Мельников.
Постановка вопроса о снятии кандидатуры Зюганова с выборов внутри наших структур не актуальна. Мы скорее нацеливаем наши структуры на серьезную борьбу. Другое дело, что сама ситуация, когда весь административный ресурс и административные технологии работают в пользу одного кандидата, кандидата партии власти. Ситуация, которая связана с тем, что в информационном пространстве присутствует фактически только один кандидат, Дмитрий Медведев, может заставить нас обсуждать эту проблему. Причина простая. Мы не хотим попасть в положение, когда наш кандидат станет декорацией для прихода к власти преемника.
Мнение Геннадия Зюганова пока услышать не удалось. Председатель КПРФ до сих пор находится в Китае, где встречается со своими зарубежными коллегами по политическим взглядам. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу 2 жителей Нижнего Новгорода на пытки, которым они подверглись со стороны милиции. Центризбирком зарегистрировал лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом на выборах президента России. В результате взрыва в среду в Мосуле на севере Ирака погибли 34 человека, еще 170 ранены. Сегодня в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». И в числе главных тем – съезд родственников жертв терроризма в Испании, разговор о причинах роста цен на нефть и такая тема «Спорт в мусульманском мире». Рассказ о турецкой организации «Ислам Спор». «Время и мир», как всегда, повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 1:00 и в 15:00 по московскому времени. Программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз добрый день.
Добрый день,
Александр. Ну, давайте теперь, говоря об американских газетах, я вас спрошу, что их волнует больше? Предвыборная кампания, финансовый кризис, как вот нам рассказал Юрий Жигалкин в материале «В Америке сегодня», в прошлом части, или что-то еще? Вот вам
слово. Ну, мне показалось, Александр, что материалы о загадочной гибели кинозвезды Хита Леджера потеснили даже статьи о финансовом кризисе, пока эксперты не могут дать ответа на вопрос о причинах смерти 28-летнего актера, даже после вскрытия, проведенного вчера. Как пишется ссылкой на источники в полиции «Вашингтон-Пост», в комнате, где было найдено тело Леджера, обнаружили 6 видов медикаментов, в том числе таблетки от бессонницы, антидепрессанты и антигистамины. Они были приобретены по рецептам, выписанным в Европе. Была найдена также свернутая в трубочку 20-долларовая купюра, однако, по официальному заявлению нью-йоркской полиции, в квартире не было обнаружено никаких наркотиков. Друзья отрицают, что Леджер страдал болезненным пристрастием к каким-либо препаратам. Не было и свидетельств его депрессии. Продюсер Ли Дэниелс, встречавшийся на днях с актером, говорит, что тот был в хорошем настроении и очень доволен тем, что переехал жить в Нью-Йорк. Сейчас дом в Манхэттене, где жил Леджер, окружен репортерами. Сюда приходят сотни его поклонников, оставляют цветы, прощальные записки и зажигают свечи. Леджеру суждена жизнь после смерти, пишет «Вашингтон-Пост». Будут появляться на экранах его последние работы, как цветы, которые распустятся завтра на срезанной сегодня розе. В частности, выйдет фильм «Темный рыцарь». Кристиан Бейл в этой картине играет Бэтмена, а Леджер – Джокера. Последние недели Леджер снимался в картине Терри Гильяма «Воображариум доктора Парнаса». Дальнейшая судьба этого проекта теперь под вопросом. А «Лос-Анджелес Таймс» рассказывает о том, как некрасиво повел себя тележурналист, который объявил о смерти Леджера, ничего не знавшим об этом Деннису Хопперу и Шарлиз Терон во время премьеры фильма «Лунатизм» и принялся снимать их реакцию. Представители съемочной группы этой картины вчера выразили возмущение поведением репортера.
Действительно мерзко. Традиционно еще один вопрос. Есть ли как-то темы, как-то связанные с Россией или с СНГ?
Да, газета USA Today публикует сегодня редакционные комментарии, посвященные российско-американским отношениям. В материале перечислены свидетельства того, что путинская Россия бросает вызов Америке. Речь идет, в частности, о попытке показать, что Россия снова стала военной державой. Впервые со времен Холодной войны прошли испытания тактических российских ракет у берегов Франции и Испании. Путин поддерживает претензии Сербии на Косово в противовес точке зрения Соединенных Штатов. Россия только что купила сербскую национальную нефтяную монополию и расширяет там газопровод. USA Today пишет также о гонениях на оппозицию в России, предстоящих президентских выборах, на которые не допускает Михаила Касьянова, и истории с Андреем Луговым, который стал депутатом Госдумы. Цели Путина никакой загадки не представляют, читает газета. Он хочет возродить советское влияние. Его позиции значительно укрепились, поскольку Россия получает колоссальные средства от продажи нефти и газа и выплатила долги международным банкам и организациям. Следующий президент Соединенных Штатов должен понимать, какой сложный вызов бросил Путин, заключает газета. Россия нельзя игнорировать. Она обладает влиянием в сферах, жизненно важных для безопасности Соединенных Штатов, включая Иран и другие районы Ближнего Востока, а также обладает правом вето в Совете Безопасности ООН. Следующему президенту США придется играть в силовую игру с гроссмейстером Путиным, не забывая при этом напоминать ему, что Россия пойдет на пользу расширения демократии.
У нас осталось секунд 50, я бы сказал, Дмитрий, так что вы можете коротко как-то вот обозначить просто вслух еще какую-нибудь тему, если такова есть, что ваше внимание привлекло.
«Нью-Йорк Таймс» сегодня рассказывает о повторном исследовании, проведенном космическим агентством НАСА, чтобы проверить слухи о том, что некоторые американские астронавты выпивали перед полетами. Официально подобные утверждения появились в отчете независимой комиссии, проверявшей здоровье астронавтов после знаменитого инцидента с Лизой Новак, которая напала на свою соперницу. На этот раз был проведен анонимный опрос, в котором приняли участие 87 из 98 астронавтов и 31 врач, обслуживающий полеты. Согласно результатам опроса, не нашлось никаких свидетельств того, что астронавты выпивали перед полетами. Удалось установить лишь один случай, детали которого не раскрываются, употребление медикаментов и алкоголя. Но произошло это за несколько дней до полета в космос.
Какая газета?
Это газета «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас со свежими материалами в американских газетах. Продолжаем программу «Время свободы». Правозащитная комиссия «Мемориал» из Коми вчера подала иск в Сыктывкарский суд на Министерство иностранных дел России за закрытие офисов Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге. Как заявил руководитель правозащитной комиссии Игорь Сажин, организация его намерена защищать в суде прежде всего интересы простых россиян и их право на получение информации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Глава правления правозащитной комиссии из Коми Игорь Сажин напомнил, что задача Британского совета в России – это распространение английского языка и информации о Великобритании с целью содействия научному, техническому и образовательному сотрудничеству между двумя странами. Британский совет имеет представительство в 109 странах. В России Британский совет начал свою работу в 1991 году с открытия офиса библиотеки иностранной литературы. Решение МИДа России о закрытии совета Игорь Сашин назвал неправовым.
Чисто политическое решение. Серьезных обоснований, правовых оснований у этих решений нет. Чтобы государство не ушло на эти политические решения, вернулось в правовое русло и стало работать там, в правовом русле, с гражданами, с общественными организациями, с другими государствами, собственно говоря, мы прилагаем эти усилия.
Современная Россия должна вернуться к правовым традициям, которые только стали зарождаться в постсоветское время, считает Игорь Сажин.
Мы преследуем цель все-таки закрепить верховенство права в Российской Федерации, чтобы, извините меня, в любом случае, что бы ни происходило, представители государства должны прежде всего обращаться к нормам закона, международным законам, российским законам, и соизмерять всю практику, и соизмерять именно исходя из нормативных актов. Дело в том, что демократический период России, 90-е, 80-е, конец 80-х, 90-е годы. В это время сложились очень неплохие нормативные акты, закрепились очень неплохие различные нормы закона были введены. И сейчас государство хочет уйти от этих норм, хочет обойти эти нормы, создав какие-то практики абсолютно неправовые. И вот я считаю, что наша задача, нашей комиссии и вообще правозащитников в том, чтобы сделать все, чтобы государство не уходило в сторону от правовых норм. Это единственное спасение от тоталитарности в нашей современности.
Правозащитники из Коми в случае проигрыша в суде Сыктывкара готовы дойти до Страсбурга.
Скорее всего, нас рубить будут не по основному, как бы, нашему требованию, скорее всего, будут каким-то по процедурам. Скорее всего, даже не допустят до рассмотрения, потому что это будет слишком далекий ход. Соответственно, мы будем уж в дальнейшем обжаловать и вплоть до Европейского суда. То же самое, если рассмотрят, то и рассмотрят, и опять же им придется учитывать все нормативные акты, и опять же они нас отпихнут, не вынесут решение в соответствии с нормой закона. Точно так же будем биться внутренними механизмами, и также выйдем на Европейский суд.
Говорил глава правления правозащитной комиссии из Коми Игорь Сажин. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Томской области с начала 2008 года выросли тарифы на тепло и воду, причем это самое сильное подорожание среди всех регионов Сибирского федерального округа. Одновременно в январе в Томске прокатилась волна отключения электроэнергии. В Сибири стояли морозы, и люди начинали пользоваться обогревателями, и сети не выдерживали. Поэтому мэрия Томска намерена сейчас принять инвестиционную программу, в которую заложены 10% увеличение тарифов на тепло и воду. Эти деньги должны пойти на установку счетчиков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
По сути, жители Томска хотят сделать инвесторами. По программе, которую предлагает томская власть, планируется установка приборов учета воды и электроэнергии. Финансирование программы предложено возложить на Томичей за счет повышения тарифов на 10%. Когда впервые заместитель мэра Томска Сергей Панасюк представил программу на Думе, депутаты выступили категорически против, заявив, власть лоббирует интересы энергетиков. Александр Деев, депутат Думы Томска.
Мало того, что мы выступили категорически против, но мы все-таки прокатили, по-русски говоря, это решение администрации, потому что я считаю возмутительным, когда городская администрация вдруг начала лоббировать коммерческий интерес отдельно взятой энергоснабжающей организации. О чем речь? Что Томичей, если бы мы бы приняли это решение, в будущем была бы разработана инвестиционная программа, и Томичей в который раз бы опять заставили менять электросчетчики. То есть это те счетчики, счетчики, которые учитывают электроэнергию на квартирах. Табичи это помнит, что 2-3 года назад эта компания уже проходила. А что бы получилось? Дума бы одобрила. И затем понятно, что эти деньги бы население все равно вытащило из своего кармана, потому что тариф на электроэнергию, в составляющую этого тарифа была бы включена реализация вот этой программы. То есть эти счетчики мы бы оплатили из нашего с вами кармана.
Дело в том, что несколько лет назад в Томске уже была реализована программа по установке счетчиков. Тогда людей обязали их поставить. Но оказалось, что для населения такая система учета невыгодна. Суммы в платежках приходили в несколько раз больше, чем если бы пришлось платить по нормативу. Потому что прибор учета считал и все потери на теплосетях. Счетчик тогда назвали антинародным. Программу приостановили. Теперь, говорят городские депутаты, инвесторов, то есть жителей Томска, опять не спрашивают. Вся проблема в том, что у нас нет рынка электроэнергии, заявляет депутат Кирилл Новожилов.
У нас, как обычно, говорят, что сейчас мы повысим, а потом снизим, потом не снизят. А основа проблемы в том, что у нас нет рынка в этом направлении. То есть это монополисты, энергетики. И когда будет рынок, он расставит все на свои места. Но пока у нас социализм, и поэтому другого источника, как вот повесить на людей, у энергетиков у самих нет. Естественно, что источник инвестиций – это потребители. Но вопрос, кому вкладывать сначала? То есть сначала вложить в коммерческой структуре и потом за счет экономии собрать с людей деньги, либо это ставить как бы в предоплату людям. Конечно, второй вопрос более такой негативный, чтобы люди сначала заплатили, а потом получили. И еще у нас не верят, потому что много происходит то, что потом эти деньги пропадают просто. В принципе, дело благое. Счетчики, они нужны. Сам факт, то, что учет должен быть, это обязательно. Потому что люди должны экономить и понимать, за что они платят. Но у нас это все как бы обычно сделано очень так прямолинейно.
Кроме как населения, другого инвестора у энергетиков нет, объясняет суть программы заместитель мэра Томска по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Панасюк. Счетчики нужно ставить. И тут вариантов «хотим» или «не хотим» не рассматривается.
Сегодня уже порядка 300 приборов учета уже установлено. То есть предприятие за счет собственных средств, за счет собственных издержек, сегодня эти приборы учета монтируют. Это просто жизненная необходимость для бытовых компаний. Они обязаны упорядочить энергопотребление и понимать, где, сколько, на каких условиях потребляется электрическая энергия. Это наши интересы, чтобы в любом случае система работала стабильно и энергобезопасно. Поэтому мы, с своей стороны, считаем, что эта работа, она именно на эти цели в том числе и направлена, она позволяет выявлять несанкционированное потребление. А несанкционированное, как правило, оно потребляется не одним киловаттом, а когда безучетно люди просто жгут, сколько считают нужно. И эту работу необходимо выводить для того, чтобы приводить в порядок.
Счетчики в любом случае будут установлены, значит, кто-то должен будет за них заплатить. Инвестиционная программа, которую томские власти предлагают, скорее всего, будет принята, говорит депутат Деев.
Реализация вот этих вот инвестиционных программ уже будет относиться к компетенции городской администрации. Значит, решение этого вопроса будет уже на совести городоначальника.
Свободный рынок электроэнергии сейчас пытаются создавать для предприятий. Если получится, то в отрасль можно будет привлекать инвестиции. Рано или поздно либерализация рынка коснется и населения, говорят энергетики. Появится конкуренция. И если сейчас у Томичей нет выбора, у кого покупать энергию, то через несколько лет будет. Правда, деньги, вложенные в нынешнюю инвестиционную программу, людям вряд ли кто вернет. Пока получается, Томичи – инвесторы поневоле. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу двух жителей Нижнего Новгорода на пытки, которым они подверглись со стороны сотрудников милиции и прокуратуры города. Суд обязал российские власти выплатить 70 тысяч евро Ольге Масловой и 10 тысяч евро Федору Налбандову в качестве компенсации за причиненный ущерб здоровью. Центр избирком зарегистрировал лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом на выборах президента России. Сегодня же в Центр избиркоме заявили, что, скорее всего, откажут в регистрации кандидату от оппозиции Михаилу Касьянову. 13% подписей в его поддержку забракованы. Окончательное решение ЦИК вынесет 27 января. Дело об убийстве зампреда Центробанка России Андрея Козлова передано в суд, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. По версии следствия, организатор убийства – банкир Алексей Френкель, находящийся под стражей с января прошлого года. В результате взрыва в среду в городе Масул на севере Ирака погибли 34 человека, 170 ранены. Таковы уточненные данные полиции. Взрывом разрушено трехэтажное жилое здание. Польше. Жертвами крушения военно-транспортного самолета стали 20 человек, 16 пассажиров и 4 члена экипажа. Погибшие – чиновники польских ВВС. Среди них – бригадный генерал. Израиль продолжит блокаду сектора Газа, но будет пропускать туда гуманитарные грузы. Такое решение принято на заседании израильского правительства. В Пакистане в ходе операции правительственных войск убиты 40 боевиков, 30 арестованы. В столкновениях погибли 8 пакистанских солдат, сообщило командование. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к теме недвижимости и ипотечного кредитования. В последнее время россияне активно вкладывают деньги в недвижимость. Большинство, конечно, покупают квартиры и дома в своих регионах и в столице, но не на ипотечный кредит. Но наметилась и другая тенденция. К примеру, жители Приморья обзаводятся жильем в Китае. Приморцы покупают жилье и в приграничных городах, и в крупных китайских мегаполисах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Сергей Соколов.
За прошедший год квартиры во Владивостоке выросли в цене в среднем на 40%. Сейчас за 30-квадратную однокомнатную квартиру просят не меньше 80 тысяч долларов. Цена двухкомнатных квартир доходит до 120, а стоимость трехкомнатных в нормальном районе уверенно стремится к 200 тысячам. Генеральный директор Дальневосточного маркетингового центра Сергей Косяков говорит, что эти цены неподъемны для большинства населения. Более того, рост цен сильно бьет и по ипотеке.
С начала этого года уже вот ситуация такая есть, что у людей нет денег покупать квартиры. Только потому, что у нас очень большой дисбаланс между спросом и предложением, то есть спрос, потенциальный спрос большой. Люди влезают в ипотеку, благо сейчас очень много программ банков. Но если вот такими темпами цена будет расти дальше, то в ближайшее время, ну уже через максимум полгода, будет очень заметен отток людей, которые могут себе позволить ипотеку. По объемам ипотечного кредитования будет большое снижение. И можно уехать и жить за границей, в том же самом Китае, в той же самой Турции. Действительно там дешевле, и в Дубае дешевле, но почему-то люди живут здесь.
В приграничных китайских городах провинции Хэйлунцзян, которые за последние 15 лет выросли до размеров самого Владивостока, можно покупать квартиры по российским меркам за бесценок. Ольге в наследство от родителей досталась стандартная 12-квадратная гостинка на окраине Владивостока. Окончив университет, девушка продала свое убогое жилище за 50 тысяч долларов. Исходя из того, что в приграничном городе Суйфэньхэ цена за квадратный метр составляет 300 долларов, и это новострой, за эти деньги Ольга собирается купить достойную квартиру. Уверяет, что хватит и на дом, и на внутреннее убранство.
Там ты заходишь, у тебя все готово, пластиковые окна, все шикарно, паркет, все как надо. Заходишь, у тебя только осталось мебель купить. Вот на сдачу от покупки квартиры можно купить мебели. Там уже все давно построено для русских. Там есть и преподавание в школе русского языка и русской литературы, плюс там есть русскоязычные телепрограммы и радиопрограммы. Всегда можно найти, как-то применить, да, если есть какие-то данные. Тем более там просто очень много русских. Хотя бы даже экскурсии какие-то можно проводить. Там очень много пенсионеров живет. 2 часа и ты в России. Переехал за границу, все мучает ностальгия. Зато дешево, сердито и красиво.
Первая категория россиян, интересующихся жильем в Поднебесной, это бизнесмены. Многие из них ведут дела с китайцами, часто ездят в страну. Такие люди в основном покупают дорогое жилье в крупных городах – Даляне, Харбине или Пекине. Но дорогое – это по китайским меркам. К примеру, цена трехкомнатной квартиры во Владивостоке сопоставима со стоимостью жилья в престижном районе Пекина. Кроме того, многие приобретают квартиры и дома класса элит на курорте Санья – Южно-Китайское море. Они в среднем в 2 раза дешевле владивостокских квартир. Причем в сезон отдыха жилплощадь за хорошие деньги можно сдавать туристам. В Китай уезжают и пенсионеры. По словам специалистов, сейчас в Китае наблюдается строительный бум. Причем под иностранцев строится целый комплекс зданий. И еще. В отличие от Владивостока, в Поднебесной, купив квартиру в новом районе, не нужно задумываться, какую взятку нужно дать, чтобы пристроить ребенка в детский сад или записать в школу. Куда поставить автомобиль и где провести выходные. Все это в китайских жилищных комплексах есть изначально. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Петр Вайль.
В Парижском музее Родена триумфально прошел прощальный показ мод знаменитого дизайнера Валентино. Валентино Гаравани, известный в мире моды лишь по имени, родился в 1932 году в Италии, неподалеку от Милана. В 17 лет уехал в Париж. Международная слава пришла к нему, когда Жаклин Кеннеди заказала ему платье к своей свадьбе с Аристотелем Анассисом. Наряду с Джорджо Армани и Карлом Лагерфельдом Валентино считается крупнейшим дизайнером конца XX века. Только через две недели станет достоверно известна причина смерти 28-летнего актера Хита Леджера. Об этом сообщили нью-йоркские патологоанатомы, пояснив, что потребуется тщательная экспертиза, исследование тканей и токсикологические анализы. 28-летний Леджер, который прославился после фильма «Горбатая гора», был найден мертвым в своей манхэттенской квартире 22 января. Одна из самых престижных британских наград в области литературы, премия «Коста», досталась в этом году романистке А.Л. Кеннеди. Необычность этой писательницы в том, что уже будучи автором 4 романов, Кеннеди решила стать эстрадным комиком и добилась в этом успеха, продолжая писать. Действие 5-го романа «Дэй», принесший премию «Коста» и 50 тысяч долларов, происходит во время Второй мировой войны. Герой книги, летчик Альфред Дэй, становится после войны статистом в военных фильмах, таким образом заново переживая драму своего жизненного опыта. Будапештская мэрия пригласила Шарлиз Терон, 32-летнюю голливудскую суперзвезду, которая родилась и выросла в Южной Африке, посетить столицу Венгрии, пообещав актрисе бесплатный перелет и номер в отеле. Поводом для приглашения стало интервью Терон газете Daily Mail, где она описывает свою поездку на кинофестиваль в Стамбул, повсюду называя его Будапештом. В своем письме вице-мэр Будапешта Имре Иквайсабо пишет: «Мы рады, когда кто-либо описывает наш город, даже если на деле все происходит в другом месте. Но хотели бы предложить ознакомиться с Будапештом в Будапеште». В крупнейшем городе Аляски Анкоридже в возрасте 89 лет скончалась Мэри Смит Джонс, последняя полноценная представительница племени индейцев эйяков. Она же была и последним человеком, кто досконально знал исчезающий язык эйяков. Никто из 9 детей Мэри и ее мужа, американца из Орегона, этим языком не владеет. Последние десятилетия своей жизни Мэри Смит Джонс посвятила сохранению культуры и языка эйяков, дважды выступала в Организации Объединенных Наций. В настоящее время эксперты говорят о 20 языков коренных жителей Аляски, которым грозит полное исчезновение.
Рассказывал Петр Вайль.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Сербия. Внешняя реакция на внутренний выбор. Сайт Политру публикует комментарии известного специалиста по странам бывшей Югославии Сергея Романенко по поводу итогов первого тура президентских выборов в Сербии. 3 февраля предстоит второй тур, в который вышли радикал Томислав Николич и демократ, нынешний президент Борис Тадич. Такой итог был ожидаем. Повторилась картина президентских выборов 4-летней давности и прошлогодних парламентских. Радикалы занимали первое место, однако власть доставалась демократической коалиции и ее кандидату. Повторится ли этот сценарий вновь?
Одни полагают, что националист Николич не сможет расширить свой электорат, в то время как Тадичу достанутся голоса других демократических кандидатов. Другие полагают, что борьба будет очень трудной для Тадича, поскольку ему могут отдать свои голоса сторонники социалистов, наследников Слободана Милошевича. Да и с позиции партнера соперника Тадича по правительственной коалиции, премьер-министра Каштуницы, все не так просто. По-видимому, все решит политический торг. При этом определить вектор развития Сербии. Хотя президент в парламентской республике имеет ограниченные полномочия, он является главнокомандующим вооруженными силами. Кроме того, победа Николича при поддержке Каштуницы приведет к распаду нынешней правительственной коалиции и к изменению всего политического режима в стране, а следовательно и ее внутренней и внешней политики. Не исключено, что победа Николича приведет к бегству иностранного капитала. И дело тут не только в провозглашаемой Николичем дружбе с Россией. Дело еще и в том, что его программа включает приостановку приватизации. Хотя, как показывает практика других стран, после прихода к власти национал-популистов авантюрного склада, их реальная политика значительно отличается от предвыборных лозунгов. Этот факт надо учитывать и российским политикам и бизнесменам, которые надеются воспользоваться благоприятной ситуацией. Николич и новый режим может оказаться гораздо менее предсказуемым и удобным партнером для России, чем так называемый прозападный прагматик Тадич.
В Впрочем, определение прозападный, которым средства массовой информации награждают Тадича, Сергей Романенко считает журналистско-пропагандистским штампом, мало отражающим суть ситуации.
Вообще, эта альтернатива либо Запад, либо Россия является некорректной. Сербия, равно как и остальные страны региона, в силу своего географического положения и политически, и экономически, должны быть связаны с обеими сторонами. Не говоря уже о том, что односторонняя ориентация Сербии на Россию довольно быстро приведет к взаимному разочарованию после чрезмерных ожиданий, к объективному столкновению геополитических интересов в регионе и, как следствие, к охлаждению, а то и к разрыву.
В государствах, непосредственно граничащих с Сербией, политические деятели и эксперты реагировали на исход первого тура в зависимости от их нынешних взаимоотношений с Сербией, а также увязанности ситуации в Сербии с их собственными внутриполитическими проблемами, отмечает Сергей Романенко.
Наиболее острая реакция была в мусульманско-хорватской федерации Боснии и Герцеговины. Известно, что сербские политики увязывают вопрос о независимости Косово с возможным референдумом и выходом Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины. Хорватские и боснянские политики в Боснии и Герцеговине выражают свое разочарование успехом Николича и полагают, что его избрание было бы плохим вариантом для Сербии, которое оказало бы негативное воздействие на весь регион. Кроме того, даже в случае своей победы Тадич вновь окажется связанным, поскольку Каштуница продемонстрировал ему, что тот не может рассчитывать на победу без поддержки премьера. А это приведет к продолжению прежней политики коалиции и стагнации. Действующие отставные политики, как и независимые эксперты, сходятся на том, что существует высокая вероятность победы Николича, а она отбросила бы Сербию в 90-е годы, то есть в период вражды со всеми соседями и господства этноисторических мифов в общественном сознании. Позиция Хорватии имеет особое значение, поскольку Хорватия не просто сосед Сербии, с которой ее связывают трагические воспоминания о войне в первой половине 90-х годов. С 1 января 2008 года страна стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН, и ее голос будет иметь немаловажное значение при открытых и закрытых консультациях и переговорах относительно решения этнотерриториальных проблем на постюгославском пространстве, прежде всего относительно статуса Косово. Аналитики считают, что Хорватия, скорее всего, последует за ведущими странами ЕС, однако сделает это не сразу. Кроме того, Хорватия ведет трудные переговоры о вступлении в Евросоюз, скорый успех которых все еще не гарантирован. С другой стороны, как о деле решенном говорят о том, что Загреб на саммите НАТО в апреле получит приглашение вступить в альянс.
А вот что думает Сергей Романенко по поводу того, какую роль в исходе выборов в Сербии может сыграть проблема Косово.
Косово – это не только конкретная проблема, но это, в общем-то, и символ сербской внешней и внутренней политики. И каждый предлагает свое видение. Тадич тоже выступает за сохранение Косово в составе Сербии, но он считает, что как раз именно сотрудничество с Евросоюзом, с НАТО и может гарантировать Сербии сохранение Косово в составе своего государства. Если говорить уже о конкретных результатах выборов, которые могут быть 3 февраля, то, конечно, мне представляется, что победа Николича, она только стимулирует бы косовские власти к односторонним действиям по провозглашению независимости, потому что они скажут: вот смотрите, пожалуйста, опять пришли те же люди, проводят ту же политику, которая потерпела поражение в 1999 году.
Комментарий Сергея Романенко на сайте Polit.ru. Политика онлайн. Андрей Широкадзе.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу двух жителей Нижнего Новгорода на пытки, которым они подверглись со стороны милиции. Суд обязал российские власти выплатить 70 тысяч евро Ольге Масловой и 10 тысяч евро Федору Налбандову. Центр избирком зарегистрировал лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом на выборах президента России. Сегодня же в Центр избиркоме заявили, что, скорее всего, откажут в регистрации кандидату от оппозиции Михаилу Касьянову. В результате взрыва в среду в городе Масул на севере Ирака погибли 34 человека, 170 ранены. Взрывом разрушено трехэтажное жилое здание. В Польше жертвами крушения военно-транспортного самолета стали 20 человек, 16 пассажиров и 4 члена экипажа. Погибшие чиновники польских ВВС, среди них бригадный генерал. Израиль продолжит блокаду сектора Газа, но будет пропускать туда гуманитарные грузы. Такое решение принято на заседании израильского правительства.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2007 году увеличился на 2,1% по сравнению с показателем предыдущего года и составил 491 миллион тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем добыча природного газа в прошлом году сократилась на 0,8% до 651 миллиарда кубометров. Россия планирует принять участие в комплексной программе Международного валютного фонда по сглаживанию последствий международного финансового кризиса. Вместе с тем, как сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, это решение не предполагает каких-либо специальных действий российского правительства в других странах, поскольку оно в первую очередь отвечает за стабильность собственной экономики. В целом, по словам Алексея Кудрина, Россия не понесла существенных потерь от потрясений на мировом финансовом рынке.
Российская экономика молодая, она, конечно, еще переживает становление, хотя мы принимаем в целом серьезные шаги по получению еще дополнительного запаса прочности, что уже показал прошлый год, и финансовый кризис не отразился серьезно на России. Но, конечно, мы сами еще не знаем все проявления нынешнего кризиса и глубину той рецессии, которая произойдет.
Государственная компания «Российские железные дороги» в 2007 году инвестировала 5 миллиардов рублей в проект организации скоростного движения пассажирских поездов на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Как говорится в сообщении компании, эти средства были потрачены на модернизацию путевой инфраструктуры, систем энергоснабжения, связи, автоматики и телемеханики. Направление Москва-Санкт-Петербург станет первым в России, где будет организовано скоростное железнодорожное сообщение. Его выбор обусловлен, в частности, высокой плотностью населения в регионе и максимальной насыщенностью пассажирских перевозок. Согласно статистике, здесь проживает 18% населения страны, обеспечивающих производство почти четверти национального ВВП. Министерство промышленности и энергетики России рассчитывает, что федеральное правительство до 1 февраля одобрит генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на территории страны до 2020 года, заявил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Ранее сообщалось, что она предусматривает, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в полтора раза, а общего производства электроэнергии на 80%. Кроме того, в структуре топливного баланса российской электроэнергетики предполагается увеличение доли угля и атомной генерации при сокращении доли природного газа. Говорит министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Надо посмотреть максимально внимательно на все возможные увязки, на то, как эта генеральная схема будет связана не только с газом или с углем, или с другими альтернативными источниками, но как она будет связана с развитием транспорта, дальше с развитием транспортного машиностроения, с развитием металлургии.
Средние потребительские цены на автомобильный бензин в России с 10 по 14 января выросли на 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость литра в среднем составила 19 рублей 46 копеек, или в пересчете менее 79 центов. С начала года средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 0,7%. Государственный комитет России по рыболовству в течение месяца внесет в правительство единый порядок оформления рыболовецких судов при заходе в российские порты, сообщил руководитель комитета Андрей Крайний. Он предусматривает упрощение всех процедур и сокращение сроков оформления судов как минимум в 4 раза по сравнению с нынешними. Сейчас в России для оформления всех необходимых документов требуется около 3 суток, тогда как в Норвегии, например, всего от 1,5 до 2 часов. Об этом председатель правительства России Виктор Зубков.
Сегодняшние процедуры просто парадоксальны. На одно судно приходят более 20 проверяющих, которые, как правило, не ценят ни свое, ни чужое время. Я думаю, что мы здесь будем наводить порядок. Мы, скорее всего, перейдем к уведомительной системе. Необходимо сократить в 4-5 раз количество проверяющих для того, чтобы моряки могли спокойно заходить в порт и сдавать свою продукцию и сутками не ждать, когда к ним придут чиновники.
Американский концерн General Motors в 2007 году сохранил лидирующую позицию на мировом автомобильном рынке, увеличив объемы продаж на 3%, более чем до 9 миллионов 369 тысяч. Его ближайший конкурент, японский концерн Toyota, вопреки прогнозам аналитиков, сумел продать примерно на 3000 автомобилей меньше. Тем не менее, с 1998 года ежегодные темпы роста продаж General Motors, мирового лидера на протяжении 76 лет, составляли в среднем 1.5%, в то время как у концерна Toyota в 5 раз выше. Темпы роста экономики Китая, четвертой в мире, по итогам 2007 года составили 11.4%, что стало рекордным показателем за последние 14 лет, а объем ВВП превысил в пересчете 3 триллиона 400 миллиардов долларов, сообщило Государственное статистическое управление страны. По оценке экспертов, Китай по объему национальной экономики уже в самое ближайшее время сможет стать третьей страной в мире, опередив Германию и уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Курс доллара на сегодня 24 рубля 63 копейки. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 35 рублей 98 копеек. Курс на пятницу 35,99. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Российские и немецкие СМИ недавно подробно рассказывали о необычном психологическом эксперименте. Как одного юного немецкого хулигана из земли Гессен отправили в Русскую Сибирь для трудового перевоспитания. Об особенностях национального немецкого воспитания трудных подростков рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Идея немецких психологов лечить подростковые психологические кризисы новой обстановкой и новыми впечатлениями не является открытием. Так называемая педагогика новых впечатлений и переживаний, признанная в Германии научное направление. Но чтобы перевоспитывать своих юных хулиганов ссылкой в Сибирь, в стране Гёте, автора «Страданий юного Вертера», и Шиллера, автора «Разбойников», где в перечне действующих лиц написано «молодые люди, впоследствии разбойники», такого еще вроде бы не было. Но неожиданно в земле Гессен в ходе предвыборных дискуссий о методах борьбы с увеличением уровня преступности среди подростков, в частности среди тех, на кого уголовное право по возрасту еще не распространяется, стало известно об эксперименте местных психологов, пославших, или точнее сославших трудного подростка в деревню Сидельниково под Омском. Сославших, надо отметить, с его собственного согласия, возникшего, правда, после предложенного выбора – тюрьма или ссылка, точнее, тюрьма в Германии или ссылка в Сибирь. Теперь юный немецкий хулиган ходит в 30-градусный мороз пешком в школу за 5 километров и, может быть, даже читает по-русски по глубине сибирских руд и так далее. 16-летний подросток, фамилия которого в репортажах не называется, он фигурирует под условным именем Денис, за годы предшествовавшие ссылке довел своих воспитателей, что называется, до белого коления. Ни перемена школ, ни исправительный интернат, ни психиатрическое отделение клиники в Марбурге не образумили нового юного разбойника из города Гиссен. Говорит один из опекунов парня, сотрудник гиссеновского ведомства по делам семьи и молодежи Петер Хайд. В больнице Денис дрался с воспитателями и опекунами, нанеся некоторым из них травмы, и мы с врачами пришли к общему мнению, что пребывание в Сибири может дать ему возможность успокоиться, стабилизировать свою психику, приноравливаясь к тамошним новым для него условиям, новым задачам и новым отношениям с незнакомыми ему людьми. И вот Денис уже несколько месяцев живет вместе с воспитателем в Сидельниково, деревне с 5000 жителей, в 300 километрах к северу от Омска. Продолжает Петер Хайд. У него много обязанностей. Он должен обеспечивать себя и воспитателя водой, за которой он ежедневно ходит к колонке, так как водопровода в деревне нет. Он должен заготавливать дрова для топки. В доме нет ни ванной, ни туалета, соответствующую будку с выгребной ямой. Денис вместе с воспитателем сделал во дворе. Одним словом, условия жизни там тяжелые. Каждый день пребывания этой пары в Сибири обходится немецкому налогоплательщику в 150 евро. Но это, однако, втрое дешевле, чем день пребывания в исправительном интернате в самой Германии. Сотрудница ведомства по делам молодежи Гиссена, посетившая подростка в Сибири, увидела, по ее словам, явные признаки прогресса в его поведении. Он теперь не игнорирует реальные проблемы, как раньше, а пытается их разумно решать, говорит сотрудница ведомства. Вернуть на родину заброшенного в Сибирь изгнанника педагоги намерены в середине года после примерно 9 месяцев ссылки. Программа перевоспитания трудного подростка рассчитана как минимум на 3 года, и парню еще предстоит не менее трудный, чем отвыкание от цивилизации, процесс обратного привыкания к временно забытым соблазнам, компьютерным играм и дискотекам, к обилию раздражителей, в том числе и в виде местных, уже немецких жителей. Немцы, осведомленные до сих пор о том, что их страна складирует в России атомный мусор, теперь узнав, что и юные отбросы общества также могут быть временно отправлены в далекую Сибирь, отреагировали по-разному. Вот отклики из немецких газет. Газета «Nordsee Zeitung».
Aber muss es deshalb gleich Sibirien sein?
Должна ли быть местом воспитания наших трудных подростков с лабильной психикой именно Сибирь, где им предстоит познакомиться с примитивной жизнью? Нет, так как подобную возможность они могли бы получить и в Мекленбурге, и в Баварском лесу. Нет, месяцы без комфорта не гарантируют в дальнейшем поведение лишенного насилия. Молодому человеку все равно предстоит жить не в сибирской глуши. Ему необходимо будет вернуться в нормальное современное общество, против которого была ранее направлена его агрессия. И возвращение на родину и будет решающим испытанием.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер. Эта история Запада и Востока завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шары. И он уже присоединился ко мне в студии, чтобы рассказать самому о программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер. Александр, Центризбирком формирует список кандидатов в президенты. Это главная тема сегодняшнего выпуска программы. Почему в регистрации отказывают Михаилу Касьянову и не отказывают Андрею Богданову? Дмитрий Рогозин выражает сомнения в необходимости расширения НАТО. Как в Вашингтоне и Брюсселе отреагируют на заявление нового российского посла в Североатлантическом союзе? Россия и Украина снова обсуждают статус Черноморского флота. Как долго останутся у берегов Крыма российские корабли? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как всегда, открою в 20 часов 8 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников. А гость киевской студии «Радио Свобода» – депутат Верховной Рады Украины и бывший министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Ток-шоу «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российское руководство никогда не заявляло, что сразу после...
Мы убедились в том, что население не знает о том, что 2 марта...
Свыше 22 тысяч полицейских со всей Великобритании прибыли...
Безосновательно закрывать такие организации, как Британский совет.
Граница Израиля с сектором Газа по-прежнему закрыта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».